С нами на связи сейчас Алексей Кафтан, эксперт-международник, с которым мы поговорим о этих терактах как о новых вызовах для европейской безопасности, несмотря на то, что, в принципе, они дублируют ту же тему, что и парижские теракты в ноябре.
Да, собственно,
Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот это, наверное, и будет первый вопрос. Являются ли теракты в Брюсселе продолжением той серии, которая началась еще в Париже?
Да, безусловно, они являются продолжением этой серии. Достаточно здесь учесть, я не знаю, говорили об этом или нет, что как раз 4 дня назад бельгийская полиция сумела, наконец, задержать Салаха Абдеслама, которого называют в качестве организатора теракта в Париже 13 ноября.
Да, собственно, это означает, что, наверное, в Брюсселе тоже были места, где он мог оставаться, ну и прятаться, у кого он мог жить.
Ну это и какие-то значит... его соратники там тоже.
Смотрите, здесь вообще, давайте мы разведем, наверное, два вопроса. Является ли нынешний брюссельский теракт продолжением линии парижских? Да, но и парижские теракты являются продолжением общеевропейской линии, скажем так, на террор, которая была взята еще, можно вспомнить, теракты, проведенные Аль-Каидой в 2007 году, если я не ошибаюсь, в Лондоне. И, опять-таки, теракты, проведенные той же таки Аль-Каидой в Испании. Это все череда, в принципе, это так называемого террористического интернационала исламистского. Но в том, что касается, собственно, волны терактов, произведенных исламским государством, то да, это, если мы сузим таким образом поиск, то да, безусловно, это к нему относится, точно так же, как и расстрел Шарли Эбдо, о котором, не знаю, вспоминали или нет, это все события одного порядка.
Алексей, скажите, вот исламское государство уже взяло на себя ответственность за события в Брюсселе, в Украине почему-то считают, что тут может быть и российский след, но вместе с тем, конечно же, есть много тех, кто считает, что это довольно абсурдное заявление.
Да, я люблю конспирологию.
Но, мы тоже.
Если спросите мое мнение, то я полагаю, что ошибаются и те, и другие, и одновременно и правы, и те, и другие. Дело здесь вот в чем. Безусловно, я сильно сомневаюсь, что какой-либо российский след, я имею в виду не надуманный российский след, да, не такое, скажем, приближение, какое приходилось нам видеть, по крайней мере, мне приходилось видеть с утверждением, что поскольку в парижских терактах как минимум двое было чеченцев и вероятно, из окружения Рамзана Кадырова, по крайней мере, в прошлом, то, значит, здесь напрямую светятся уши ФСБ, да, или Кремля. Нет, здесь все гораздо сложнее. С одной стороны, Россия не заказывала этих терактов, это можно сказать с достаточно большой долей уверенности, по крайней мере, даже сейчас. В то же время она целенаправленно на протяжении многих лет создавала предпосылки к таким терактам своей внешней политикой. Что я имею в виду? Плодить хаос и порождать и провоцировать и в то же время не давать затухать череде неких локальных конфликтов с глобальными далеко идущими последствиями, это, в принципе, достаточно давняя практика. Еще со времен противостояния систем, времен Холодной войны, которую Россия достаточно успешно возродила сначала на постсоветском пространстве в 90-х годах, а впоследствии и вынесла ее за пределы постсоветского пространства. Ярчайший здесь пример — это война в Сирии.
Я хотел бы у вас все-таки уточнить. Вот, наверное, действительно, теория заговоров — это не самый эффективный инструмент для анализа, да? Но объективно сегодняшняя ситуация ведь все-таки Путину, наверное, выгодна. То есть внимание от процесса Савченко отвлечено. Не будет сегодня европейская пресса и телевидение много уделять внимания произошедшему в Ростовском Донецке?
Конечно, да. Но в то же время, знаете, я сильно сомневаюсь, что не было более безопасных для Кремля на случай разоблачения способов отвлечь внимание от процесса по делу Надежды Савченко.
Угу. Ну...
В то же время, смотрите, здесь есть определенный логический ряд, безусловно, есть. Но я не думаю, что этот ряд будет выводиться на Савченко как на основную тему. Смотрите, мы знаем, что Европейский Союз достаточно много сделал для того, чтобы усадить за стол переговоров стороны конфликта, я имею в виду так называемую светскую оппозицию, хотя название вполне условное, и представителей Башара Асада. В то же время исламскому государству, безусловно, невыгодно мирное разрешение этого вопроса. Опять-таки, учитывая то, что на исламское государство приходилась весьма незначительная часть авиационных ударов российских военно-космических сил Сирии, и учитывая то, что неоднократно указывались вероятные, весьма вероятные связи, бизнес-связи прежде всего, посредством, опять-таки, режима Асада между Кремлем и исламским государством, в принципе, можно предположить эту линию развития. Но говорить о том, что все это делалось исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от Савченко, нет, я категорически так не думаю.
Скажите, пожалуйста, Алексей, вот, собственно, еще продолжая тему брюссельских терактов и их последствий. Можно ли говорить о том, что вот теперь внутренние проблемы для Европы, они полностью заступят международный контекст и то, что происходит в Украине?
На какое-то время, безусловно, так, но здесь, я думаю, у европейцев есть, я имею в виду у тех европейцев, которые принимают решения, есть вполне четкое понимание того, что внутренние проблемы Евросоюза значительной мерой обусловлены политикой Евросоюза внешней и внешними факторами, на которые Евросоюз пытается влиять и на которые в то же время ему не всегда получается влиять. Поэтому я подозреваю, что после некоторого периода шока, осмысления неких попыток сделать определенные выводы, Евросоюз в принципе вернется к своей политике в международной плоскости. Честно говоря, и прерываться она, как таковая, вряд ли будет.
Алексей, ну, в принципе, ведь, ни для кого не секрет, в этом практически все наблюдатели сходятся, что как раз система безопасности, которая, собственно
Алло.
Говоря... Алло.
Алло.
Слышите вы нас, нет?
Да-да.
Я вот говорил о том, что система безопасности, которая, собственно, вот была долгое время в мире, в принципе, ну и западная система в частности, она, да, с аннексией Крыма и с тем вот... в тот момент, когда мы поняли, что Будапештский меморандум не действует, она рухнула. Но за 2 года ни Европа, ни Америка не придумали ничего нового. Не свидетельствует ли это о каком-то глобальном кризисе?
Смотрите, давайте мы все-таки рассмотрим, какого характера угроза, о какого характера угрозах идет речь. Те угрозы, о которых вы говорите, это, безусловно, угрозы международной системе, вообще международной системе, как таковой сложившейся на данный момент. Это попытка со стороны России отчасти вернуть старый, добрый, практически забытый абсолютным большинством не историков и не политиков с историческим образованием принцип европейского концерта, но уже в глобальном масштабе, да, это понятие еще с 19 века. Когда, еще до того, как была сформирована некая блоковая система, некая система многосторонних договоров, альянсов вроде НАТО и Европейского Союза.
Ну и, в общем, даже и потом Варшавского договора, наверное, да.
Ну и Варшавского договора, разумеется. Но если мне память не изменяет, все-таки Варшавский договор появился позднее на несколько лет,
да-да,
нежели НАТО. С другой стороны, то, что сейчас второй фактор, это, безусловно, безопасность, собственно говоря, от террористических угроз. Но здесь стоит отметить несколько моментов. Момент первый. Бельгия, королевство достаточно бедное по европейским меркам. Но я имею в виду то, что оно не очень сильно тратилось на безопасность, на спецслужбы по охране общественного спокойствия, назовем это так. В частности, потому что у них достаточно много и других проблем, я так понимаю. И, с другой стороны, Бельгия, в общем-то, достаточно безалаберно относилась к своей системе безопасности. Это я уже по своему опыту знаю.
Ну вот о Франции-то этого не скажешь, да? А, в принципе, теракты в Париже были еще масштабнее.
Да, теракт... Ну, давайте мы не будем сравнивать абсолютные масштабы, а давайте сравним относительные масштабы. По меркам Бельгии это не менее резонансное.
Ну, Алексей, я что имел в виду? Что вот как раз Европа концентрируется на террористических угрозах, да, и они ее пугают, они создают очень яркую телевизионную картинку, да, панику разжигают. Но с аннексией Крыма, собственно говоря, исчезли какие-либо сдерживающие факторы для расширения ядерного клуба. Это страшнее для мира.
Ну, будем откровенны. Сдерживающих факторов особых для расширения ядерного клуба не было и до аннексии Крыма.
Ну, а теперь, вообще никто не верит ни в какие гарантии.
Пакистан и, вероятно, Израиль обзавелись ядерным оружием, не став официальными членами ядерного клуба. Речь здесь идет, вероятнее, о другом. О том, что, учитывая, с одной стороны, весьма агрессивную внешнюю политику России, с другой стороны, ее слабость в смысле обычных вооружений, высокоточных вооружений, естественно, Россия понижает порог вероятного применения ядерного оружия. Об этом, собственно говоря, речь идет даже в ее военной доктрине совершенно прямо. Естественно, таким образом, нарываясь на ответ, скажем так, она ведет себя, безусловно, подобно вот питерскому гопнику из подворотней, каковым, собственно говоря, и является ее президент.
Что ж...
Поэтому, да, безусловно, порог применения ядерного оружия сейчас понижен. Но он понижен, к сожалению, вне прямой связи, или, может быть, к счастью, вне прямой связи с нынешними терактами и вообще с деятельностью Исламского государства. Хотя, с другой стороны, безусловно, и оно, и ряд террористических организаций до него, и наверняка ряд террористических организаций после него будет крайне заинтересован в том, чтобы получить технологии и материалы для производства либо грязной бомбы, либо, может, свистнуть где-нибудь боеголовку.
Да, ну, это, в общем, тема, которая еще, наверное, отдельная тема, которую следует обсудить в наших эфирах, и мы, наверное, это сделаем. Я хочу напомнить, что у нас на телефонной связи был Алексей Кафтан, эксперт-международник.